Всем шаббат шалом. Мы стоим в преддверии праздника Песах, времени нашей свободы. Нам надо каждому прочувствовать сердцем, что же главное является в этом празднике для каждого человека. Когда я смотрю на свою жизнь, я вижу, что есть некая закономерность для каждого на пути познания Бога. Есть время, когда мы смиряемся и сокрушаемся перед Ним от бессилия, от того, что мы уже не можем жить по-старому, от того, что мы не знаем, как нам правильно жить. Это время нашего покаяния и прихода к Богу. Но я вижу, что в жизни каждого верующего есть еще одно покаяние, которое в своей сути гораздо глубже. Покаяние человека, который уже прошел какой-то путь в Боге и начал понимать своего Бога и различать голос Его и видеть, чего желает Бог от человека. И, видя и слыша все еще не желает отказаться от своего. И вот это то большое глубокое покаяние, которое, в общем-то, должно быть в жизни каждого искренне ищущего Бога сердцем. Второе, я бы так сказал, покаяние. Это искреннее раскаяние в том, что я все еще сопротивляюсь Ему и все еще желаю своего, зная Его волю. Рано или поздно это приходит в жизнь каждого верующего, если мы идем истинным путем. Это неизбежно. И, в общем-то, это и есть путь созревания каждого верующего. И когда приходит это второе покаяние, тогда уже действительно человек полностью посвящает свою жизнь Богу. Тогда он отказывается от всего своего и весь в благоговении и в слышании заботясь о том, чтобы хоть как-то не огорчить дух того, который живет в нем. Значит, статья называется «Песах Нового Завета». Было и другое название, слова Иешуа, «Сын человеческий идет, как написано о нем». Но мы с Наумом посоветовались и все-таки остались при этом первом варианте «Песах Нового Завета». Четыре главы и введение. Глава 1 – въезд Агнца в Иерусалим. 2 – то была пятница. 3 глава – 1 – сноп. И 4 глава – тайна третьей ночи. Введение. Уже само по себе иудейское слово «Песах», взятое из священных писаний, сегодня в христианских конфессиях звучит по-другому. Пасха, Пасха. Если же вникнуть поглубже, то можно увидеть, что проблема не только в произношении. Пасхальное противоречие возникло уже в начале II века нашей эры. Церкви, находящиеся в Асии, здесь ссылочка стоит, смотри Откровение 1.4. Если вы внимательно читаете книгу Откровения, то вы видите, что вся книга Откровения – это обращение к семи ассийским церквям. И там ни слова нет о западных церквях. Так вот, с самого своего рождения церкви, находящиеся в Асии – опираясь на авторитет апостола Иоанна, строго держались обычаи празднования праздника Песах вместе с иудеями, согласно уставу этого праздника, данного в священных писаниях. Исход 12 глава, Левит 23 глава. Все западные церкви, состоящие в основном из язычников и находящиеся под руководством Рима, уже в середине II века нашей эры не хотели иметь ничего общего с иудеями. Например, известно, что в 160 году нашей эры Поликарп, епископ Смирны, это ученик Иоанна, едет к римскому епископу Аниките, чтобы договориться о совместном праздновании праздника Песах, но соглашения достигнуто не было. Спустя некоторое время другой ассийский епископ, Поликрат, пишет письмо уже другому римскому епископу Виктору, в котором призывает его вернуться к празднованию праздника Песах согласно уставу священных писаний. В свою очередь, римский епископ Виктор на соборах в Палестине, Понте, Галлии, Александрии, Коринфе настаивал, чтобы «иудействующие» в кавычках отказались от своего обычая и требовал от других церквей прервать общение с ними. Вот что об этом периоде пасхального противоречия пишет Даниил Грубер в своей книге «Церковь и иудеи. Библейские взаимоотношения». Как же возникло пасхальное противоречие? Иисус праздновал Пасху 14-го Нисана, так как это библейская дата. Он соблюдал все праздники, священные дни левитов, в дни, установленные и предназначенные для этого Бога. Так же поступали апостолы и церковь первого столетия. Первоначально христианская Пасха праздновалась в то же время, что и иудейская. И это одновременное соблюдение сохраняло иудейский ритуал в христианском празднике и укрепляло связи между христианством и иудаизмом. Дату нужно было изменить. В некоторых местах церковь пыталась привязать праздники к одной дате, 14 Нисана, в других местах, и это стало преобладающим обычаем, она сделала святой неделей неделю, на которую приходилось 14 Нисана, день начала иудейского поста, и передвинула праздник, уже изменивший свой характер, на воскресенье, следующее за святой неделей. Во всех случаях существовала зависимость от иудейского календаря, унизительное подчинение в кавычках синагоге, раздражавшая церковь. Кроме изменения дат, церковь также придала иудейским праздникам, воспринятым ею, значение, отличное от того, которое они имели для иудеев. Итак, воскресение знаменует собой воскресение Господа, победу над иудеями. Во втором столетии некоторые из церквей на Западе, среди язычников, начали праздновать Пасху так, чтобы их ознаменование Господне воскресенье всегда приходилось на воскресенье, независимо от библейского календаря. К концу II века эти западные церкви под предводительством епископов Рима, Кесарии и Иерусалима, где более не было иудейских епископов, стали агитировать все церкви соблюдать Пасху в установленное воскресенье, а не 14-го Нисана. Они также пользовались римским календарем, а не библейским. Евсевий говорит: Евсевий – это тот, который написал церковную историю, уже он жил в 4 веке, в конце 3-4 века, и он как бы основной был историк во времена императора Константина. И как бы вот эта церковная история, которую он оставил, она многие столетия была как бы основанием для изучения вообще истории древнего христианства. Но как сегодня многие историки говорят, что вот эта церковная история, которую оставил Евсевий, она, ну, полна искажения и обмана, что недостойно для настоящих историков, потому что историки, они не тенденциозны, они не привязаны к какой-нибудь философии или какой-то теологии, они должны беспристрастно просто описывать суть событий, чего нет в истории церкви Евсевия, потому что он все события хотел подогнать под одну тему — восстановление Царства Божьего на земле, которое совершилось с воцарением императора Константина, в котором нет места для иудеев. И вот как бы под этой темой вся церковная история и вся теология того времени что, собственно, сегодня является основанием всей видимой христианской церкви. Просто многие не вникают в историю, не изучают историю, и если бы потрудились немножко посмотреть историю, как все на самом деле было, так они бы сами увидели вот это обилие противоречий, свидетельствующих, что не так все, как написано. Так. Евсевий говорит: «В это время возникли существенные дебаты, ставшие следствием различия во мнениях относительно соблюдения пасхального сезона. Церкви по всей Азии придерживались более ранней традиции, считали, что им следует соблюдать 14-й день месяца как праздник Пасхи Спасителя, в день, когда иудеям было заповедано заколоть пасхального агнца. Но так как это не являлось обычаем в церквях во всем остальном мире, по этому вопросу собирались синоды и собрания епископов. Даже сейчас сохранилась запись с именами тех, кто собирался в то время. Среди них председательствовал Феофил, епископ церкви Кесарийской, и Нарцисский, епископ Иерусалима. Есть еще одна сохранившаяся запись с именем Виктора, епископа Рима. Однако епископов Азии, настаивавших на соблюдении обычая, преданного им отцами, возглавлял Поликрат. Он также представил переданную им традицию в письме, адресованном Виктору и церкви в Риме. И вот это письмо. То есть Поликрат – это уже ученик Поликарпа Смирнского, епископа, а Поликарп был учеником Иоанна, апостола Иоанна. Он пишет: «Мы, – говорил он, – посему соблюдаем истинный день, не прибавляя к сему и не отнимая. Ибо в Азии уснули великие светила, которые снова восстанут в день явления Господня, в который Он придет с небес во славе и воскресит всех святых. Филипп, один из 12 апостолов, спящий в Иераполе, и две его состарившиеся дочери Девы. Другая его дочь, также жившая под влиянием Духа Святого, теперь тоже почивает в Эфесе. Более того, Иоанн, преклонявший главу на груди у нашего Господа, который также был священником и нес священническое блюдо, мученик и учитель, он погребен в Эфесе. Также Поликарп из Смирны, епископ и мученик, погребенный в Смирне. Фрасий, тоже епископ и мученик, Евминии, погребенный в Смирне. Зачем мне упоминать?» Многоточие. «Все сии соблюдали 14-й день Пасхи по Евангелию, ни в чем не отклоняясь, но следуя правилу веры. Более того, я, Поликрат, наименьший из вас по традиции моих родичей, некоторым из которых я последовал, ибо было у меня 7 родичей епископов, и я 8, и родичи мои всегда соблюдали день, когда народ, то есть иудеи, выбрасывали квасное. Посему я, братья, 65 лет ныне в Господе, имев совещание с братьями по всему миру и изучив все святые писания, не беспокоюсь о том, чем мне угрожают. Ибо более великие, чем я, сказали: надобно повиноваться более Богу, нежели человеку. Посему Виктор, епископ церкви в Риме, вознамерился искоренить церкви по всей Азии вместе с соседними церквями, как еретические, из общего единства. И он сообщает об этом за границу в письмах и объявляет, что все тамошние братья полностью отлучаются». Вы понимаете, почему епископ Рима имеет такую власть? Потому что Рим в то время был столицей всей Римской империи, которая от Испании до Индии. В книге Даниила Грубера «Церковь и Иудеи. Библейские взаимоотношения» очень хорошо описана вся история пасхального противоречия, поэтому я не буду много об этом говорить. Скажу только, что официально пасхальное противоречие, в скобках, было устранено на Никейском соборе в 325 году, когда император Константин вместе с собравшимися туда епископами постановили не иметь ничего общего с этим иудейским сбродом из письма императора Константина. И приняли свое правило празднования праздника Пасха, который теперь должен быть в первое воскресенье после весеннего полнолуния и после иудейского Песаха, и означать воскресение нашего Господа Иисуса Христа, в отличие от иудейского Песаха, означающего с иврита «миновать», «переступить», что в духовном смысле полностью соответствует пониманию апостола Павла, ибо Пасха наша, Христос заклан на нас. То есть, вы видите, не только дата, не только название, но и смысл праздника меняется. Другими словами, на Никейском соборе, в отличие от праздника Песах, данного Богом для своего народа в священных писаниях, с четко оговоренным уставом празднования этого праздника, был придуман другой праздник, примерно с таким же названием, но с другим уставом и другим смыслом. С 46 года до нашей эры по 1582 год нашей эры греко-римский, а потом и европейский мир жили по юлианскому календарю. В 1582 году папа римский Григорий XIII ввел новый стиль, который стал называться григорианским. И разница между старым юлианским и новым григорианским календарем в наше время составляет 13 дней. Учитывая то, что в 1054 году православная и католическая церкви окончательно разделились, с введением григорианского календаря изменился и весь календарь православных и католических праздников. То есть григорианский календарь введен в 1582 году, и его ввел римский папа, то есть католическая церковь. К тому времени уже почти 400 лет православная церковь жила отдельно. И мотивация та же самая. Так же, как сначала язычники-христиане не хотели иметь ничего общего с иудеями, так же православные, отделившиеся от католиков, не захотели принимать их календарь и остались при юлианском календаре. Понимаете, да? В итоге мы сегодня имеем Пасху православную и Пасху католическую, которая празднуется в разные дни и по своей сути, ни та, ни другая, не имеет ничего общего с праздником Песах, данным Богом для своего народа. Учитывая все сказанное выше, можно сделать вывод, что пасхальное противоречие все еще требует своего разрешения. Отказ церкви из язычников от всего иудейского, в том числе от уставов празднования праздников Господних, Левит 23, и от календаря священных писаний, неизбежно привел их к множеству лжеучений, связанных с последними днями жизни Иешуа Машиаха в этом мире во время его земного служения, в частности, времени проведения Тайной Вечери, времени распятия Иешуа и его воскрешения, включая и тайну недостающей третьей ночи. Ответы на все эти вопросы не вызывают никаких затруднений для тех, кто живет по календарю священных писаний и празднует праздники Господни в соответствии с уставами этих праздников, данными Богом. Потому что все уставы праздников Господних несут в себе глубокий пророческий смысл, раскрывающий тайны будущих событий. И по сути все они указывают на этапы служения Машиаха в этом мире. Экклезиаст 8 глава 5-7 стих написано: «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав». Кто определил это время и устав? Бог. Амен. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, и кто скажет ему. Если к этим словам экклезиаста прибавить слова Иешуа: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев», то становится совершенно ясно, что отказ язычников от всего иудейского является величайшей трагедией для всего человечества. Поэтому сегодня Бог обращается ко всему своему народу, находящемуся еще в плену язычества, с призывом: «Выйди, народ мой, от вавилонской блудницы, которая яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Книга Откровения, 18 глава, с 1 по 8 стих. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее, и услышал я иной голос неба говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод. И будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Вот эти слова «сижу царицею», мне сразу в духе приходит эта картина, когда церковь после Никейского собора как бы узурпировала Иисуса Христа, сказав, что теперь это наш Иисус Христос, а вы, иудеи, если хотите получить спасение, то откажитесь от всего своего иудейского и приходите к нам, к нашему Иисусу Христу, и тогда вы получите спасение. То есть, вот у меня такая ассоциация, когда она говорит: «Сижу царицею, я не вдова, и никакое зло мне не приблизится». Первая глава. Въезд Агнца в Иерусалим. То есть, по сути, замысел этой статьи такой, что если человек увидит, что даже Новый Завет свидетельствует о том, что Иешуа, как пасхальный агнец, как Песах, да, он шел в точности по уставу, данному Богом, о празднике Песах, то тогда любой здравый человек поймет, что действительно надо праздновать праздник Песах именно по тому уставу, который дал Бог, а не следовать каким-то выдуманным людям традициям. Понимаете, да? Вся суть замысла этой статьи. Значит, Лука, 24 глава, 25-27 стих. Несколько мест Писания для введения. «Тогда он сказал им: о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». От Матфея, 26 глава, 24 стих, написано: «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем». 1 Коринфянам, 15 глава, 3-4 стих, написано: «Ибо я, Павел говорит, первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Иоанна, 5 глава, 46 стих, Иешуа говорит: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Приведенные места Писания являются свидетельством того, что ответы на все вопросы, связанные с последними днями жизни Иешуа в этом мире, во время его земного служения в свой первый приход, находятся в Писаниях. При этом следует отметить, что речь идет о Торе и пророках, поскольку на то время, когда Иешуа говорил эти слова, еще не было ни Евангелий, ни посланий апостолов. Для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо разобраться для начала с основными моментами устава праздника Песах. Исход, 12 глава, с 1 по 12 стих, читаю. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всею самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью, это Песах Адоная. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Адонай. Безусловно, пророческая глубина этого устава праздника Песах включает в себя не только последние дни жизни Иешуа ха-Машиаха в этом мире во время его земного служения в свой первый приход, но вместе с этим охватывает процессы духовного роста в полноту возраста Машиаха как одного человека, так и всего общества, в период времени как одной человеческой жизни, так и жизни всего мира от ночи до наступления утра, когда наступит царство Машиаха. Мы же сейчас отметим из этого устава одну важную деталь, а именно то, что Агнца нужно внести в дом, в кавычках, 10-го Нисана. И должен он пребывать в доме до 14-го Нисана, и потом в конце дня Агнца нужно принести в жертву. Как написано в Исход 12:3-6. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семействам, по Агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему. По числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. Из этого устава о времени внесения Агнца в дом мы можем предположить, что это должно быть как-то связано с последними днями жизни Иешуа перед его распятием и воскресением. В Евангелии от Иоанна мы читаем 12 глава с 1 по 15 стих. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним». Вифания – это Бейт-Лехем, знаете, да? Совсем рядом с Иерусалимом. Я когда был в Иерусалиме, у меня гостиница была как раз напротив Бейт-Лехема. Через дорогу, вот с горы, через дорогу, там Бейт-Лехем. Но это арабская территория, сейчас туда нельзя попасть. Значит, пришел за 6 дней до Пасхи Иисус в Бейт-Лехем, где Лазарь умерший воскрес, да? И Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иешуа и отерла волосами своих ног своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. И 12 стих. На другой день множество народа, вышедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Итак, Иешуа пришел в Вифанию за 6 дней до Пасхи, а на другой день въехал на молодом осле в Иерусалим. Другими словами, Иешуа въехал в Иерусалим за 5 дней до Песаха. Согласны, да? Если Песах должен быть заклан 14-го Нисана вечером, то, отсчитывая в обратном порядке 5 дней, 14, 13, 12, 11, 10, мы получаем подтверждение того, что Иешуа въехал в Иерусалим на молодом осле именно 10-го Нисана, в точном соответствии с уставом праздника Песах, согласно которого Агнец должен был внесен в дом 10-го Нисана, где дом – это и есть город царя Иерусалим. Глава 2. Пока вам все понятно, да? Совсем согласны. Глава 2. То была пятница. Следующий вопрос, на который нужно ответить, это время проведения тайной вечери Иешуа с его учениками. Если пытаться определить это время согласно сказанному в Евангелиях, то получается довольно запутанная картина. Видимо, не случайно этот последний пасхальный седер Иешуа с его учениками назван тайной вечерей. Но время проведения тайной вечери легко определить путем обратного отсчета событий, происходивших с Иешуа Машиахом в эти последние часы его жизни перед распятием. Все эти события подробно описаны в Евангелиях, и поэтому, несмотря на некоторые противоречия в тексте, путем обратного отсчета можно легко определить время проведения тайной вечери. Смысл понятен. Если мы определяем время, то есть день, в который он был распят, да, тогда, отсчитывая вот все события, которые происходили с ним, ну, последний это был суд у Пилата, да, перед этим был заседание Сангедрина у Каиафы. Перед этим был он приведен к Анне, да, к которой Каиафа это тесть Анны. А на тот год первосвященником был Каиафа, но Анна был более старший, да, более мудрейший, да, к нему был приведен. А перед этим была молитва в Гефсиманском саду, и это всю ночь. То есть, как бы ночь, и мы, когда выясняем, что произошло днем, тогда мы понимаем методом обратного отсчета, что вот пасхальный седер проходил именно вот тогда. Понимаете? Да, и тогда никаких противоречий нет. Потому что если смотреть по Писаниям, вот взять все эти четыре Евангелия и пытаться определить, в какой же день проходил эта тайная вечеря, то там такое, ну, как бы спутанное такое, трудно определить. Разночтение. Время проведения тайной вечери легко определить путем обратного отсчета событий, происходивших с Иешуа Машиахом в эти последние часы его жизни перед распятием. Все эти события подробно описаны в Евангелиях, поэтому, несмотря на некоторые противоречия в тексте, путем обратного отсчета можно легко определить время проведения тайной вечери. Начать нужно с определения дня распятия Иешуа. Согласно уставу праздника Песах, это должно быть 14-го Нисана, как мы уже говорили выше, исход 12.6. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. На вопрос, когда именно вечером, в книге Второзакония мы читаем, Второзаконие 16.6, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. Другими словами, Песах Господень должен быть принесен в жертву в конце дня 14-го Нисана, при захождении солнца. С самой первой главы книги Бытия Бог определил отсчет времени, как и был вечер, и было утро, день один. И это значит, что после принесения Агнца в жертву зайдет солнце, и наступит уже новый день 15-го Нисана, который, согласно уставу праздника Песах, считается праздничным днем. Левит 23 глава, с 4 по 8 стих читаем. Вот праздники Господни, священное собрание, которое должны вы созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером, Пасха Господня, и в 15-й день того же месяца, праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. Вот смотрите, если внимательно читать, то здесь два праздника. 14-го Нисана вечером Пасха Господня и 15-го Нисана праздник опресноков 7 дней. Видите, да? В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. Из этого устава праздника Песах становится ясно, что Агнец Иешуа Амашех должен быть заклан 14-го Нисана при захождении солнца. Давайте теперь сравним наши выводы с тем, что говорят об этом Евангелие. Хотя нам пока не ясно, когда проходила тайная вечеря, мы точно знаем, что после окончания этого пасхального седера была ночь, и Иешуа вышел со своими учениками за поток Кедрон в Гефсиманский сад для молитвы. Иоанна 18 глава, 1-2 стих читаем. «Сказав сие, Иешуа вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение, и сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, если ты благоволил пронести чашу сию, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежно молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, появился народ, и впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иешуа, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иешуа же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Лука 22 глава, 39-48 стих. После этого Иешуа ведут к Анне, тестью первосвященника Каиафы, и это все еще происходит ночью. Иоанна 18 глава, 12-14 стих. Тогда воины, тысяченачальники, служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. После Анны Иешуа ведут первосвященнику Каиафе, где будет происходить экстренное заседание Сангедрина. А на улице все еще ночь. Иоанна 18:24 читаем. Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Симон все время следовал за Иешуа. На дворе все еще ночь. Иоанна 18 глава 25-27 стих. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся, и тот час запел петух. Утро этой длинной ночи наступает, когда Иешуа поведут от Каиафы к Пилату. 28 стих. Иоанна 18 глава. От Каиафы повели Иешуа в преторию, было утро. Видите, да? То есть была ночь, все, что там происходило, была тайная вечеря, молитва в Гефсиманском саду, потом Анна, потом Каиафа, это все еще ночь, трижды отречение Петра, это все ночь, они там греются у костра, да? И наступает утро, его ведут к Пилату. Дальше мы знаем суд у Пилата и распятие, да? И вот нам теперь надо определить, какой же это день. Вот по календарю Писаний, какой это день, да? И вот мы сейчас будем это делать. От Каиафа повели Иешуа в преторию, было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. То есть Пасху еще не ели. Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете человека сего? Они сказали ему в ответ: если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе. Пилат сказал им: возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иешуа, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию, призвал Иешуа и сказал ему: ты царь иудейский? Иешуа отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Пилат отвечал: разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? Иешуа отвечал: царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня. чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иешуа отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Песах. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, а Вараву». Варава же был разбойник. Из этого места Писания мы видим, что праздник Песах еще не наступил, поскольку никто из иудеев не стал входить в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. С утра до полудня этого дня происходит суд у Пилата. Пилат старается освободить Иешуа за отсутствием вины, но первосвященники и служители потребовали его распятия. Иоанна 19 глава с 1 по 13 стих. «Тогда Пилат взял Иешуа и велел бить его. И воины, сплетшие венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: „Радуйся, царь иудейский“, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: „Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины“. Тогда вышел Иешуа в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: „Се человек“. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: „Распни его! Распни!“ Пилат говорит им: „Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины“. Иудеи отвечали ему: „Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим“. Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: „Откуда ты?“ Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: „Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иешуа отвечал: „Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе“. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: „Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю“. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иешуа и сел на судилище на месте, называемом Лифастратон, а по-еврейски Гаваафа. До этого места мы еще точно не могли сказать, в какой день все это происходит, и вот следующий стих дает нам полную ясность. 14 стих, Иоанна 19 глава. Написано: «Тогда была пятница, перед Песах, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: „Се царь ваш“. Но они закричали: „Возьми, возьми, распни его“. Пилат говорит им: „Царя ли вашего распну?“ Первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме кесаря“. Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иешуа и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и другую сторону, а посреди Иешуа. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: „Иешуа Назарей, царь иудейский“. Итак, становится ясно, что Иешуа был распят в пятницу. Тогда была пятница перед Пасхой. Осталось определить дату, а именно, что это был за день по календарю священных писаний. В еврейском Новом Завете, перевод Дэвида Штерна, написано: «Происходило это около полудня, в день приготовления Песаха». День приготовления Песаха – это день 14 Нисана, дне, в который вечером на заходе солнца нужно будет приносить жертву пасхального агнца, как написано в Исход 12:6-11. «И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Это Песах Адоная. Об этом дне также свидетельствует Евангелие от Луки, 22 глава, 7 стих. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. Итак, мы видим, насколько точно совпадает положение устава праздника Песах, данное Богом в священных писаниях, с событиями, произошедшими в жизни Иешуа ГаМашиаха, как он сам об этом сказал: «Сын человеческий идет, как писано о нем». По календарю священных писаний сутки начинаются с ночи, то есть с 18:00, как в Израиле, которая состоит из ночь состоит из 4 страж по 3 часа каждая. Всего 12 часов. Через 12 часов ночь кончается и начинается день. Начало дня есть утро, причем счет времени начинается заново. То есть в 6 утра по нашему времени это будет начало первого часа утра согласно священных писаний. В Матфея 20 главе с 1 по 8 стих там есть притча о том, как хозяин набирал работников в виноградник. И там вот весь день расписан именно вот по этим часам, вплоть до 12 часа вечера, да? Поэтому, когда написано «тогда была пятница перед Пасхой и час шестой», то следует понимать, что это был полдень, 12 часов дня по нашему времени. И если это так, то остается неисполненным еще одно положение устава праздника Песах, а именно – после принесения в жертву Агнца должно зайти солнце, как написано во Второзаконии 16:6. Заколай Пасху вечером при захождении солнца в то самое время, в которое ты вышел из Египта. Бог бодрствует над своим словом. Иеремия 1:12 написано: Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И именно поэтому в полдень, когда день в разгаре, вдруг заходит солнце и наступает тьма. Лука 23 глава 44-46 стих. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иешуа, возгласив громким голосом, сказал: Отче, в руки твои предаю дух мой, и сие сказав, испустил дух. Это является еще одним свидетельством от самого Бога, что Иешуа Машиах является истинным Песах Адоная. И этот Песах был принесен в жертву точно по уставу праздника Песах, данного самим Богом. То есть, по уставу, значит, жертва должна принесена быть на заходе солнца. И после того, как Иешуа был распят, солнце зашло. То есть, это уже этим вот самим событием сам Бог свидетельствует, что это истинный Песах, да? Еще несколько слов следует сказать о том, что в тот год, когда распят был Иешуа, первый день праздника опресноков, 15 Нисана, в который нужно собирать священное собрание, выпадал на шаббат. Иоанна 19 глава, 30-31 стих написано: «Когда Иешуа вкусил уксуса, сказал: совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо до субботы был день великий, просила у Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». В переводе Дэвида Штерна написано: «Выпив вина, Иешуа сказал: совершилось, и, склонив голову, он отдал свой дух. Это было в день приготовления, и иудеяне не хотели, чтобы в шаббат тела остались на стойках, так как наступал особенный шаббат». Значит, пятница была 14 Нисана. Пока мы до этого момента дошли, да? Значит, пятница 14 Нисана, в полдень Иешуа был распят, и зашло солнце. Пока эту схему вы держите в себе, да? Так как написано, 14 Нисана – это день приготовления. Не каждый год первый день праздника Песах, 15 Нисана, выпадает на шаббат. По моему разумению, это совпадение является указанием юбилейного года, счет которых в настоящее время утерян. Для мудрых совпадение говорит это совпадение говорит о многом, но я не буду раскрывать эти знания. То есть вы знаете, что на сегодняшнее время никто не знает, когда по-настоящему наступает юбилейный год, поскольку этот счет был утерян. Но у нас есть точное указание, и мы можем восстановить, значит, этот счет юбилейных годов, если начнем с этого дня, как первый месяц юбилейного года, да, хотя юбилейные года считаются от Тишрея, чтобы вы знали, да, можем определить наступление юбилейного года. С этим юбилейным годом много связано пророчеств, в том числе и приход Машиаха. Поэтому действительно мудрый может много получить из этого свидетельства. Так. Итак, теперь, зная, что ночь, в которую Иешуа молился в Гефсиманском саду после Тайной вечери, это была ночь 14-го Нисана, мы можем ответить на вопрос, когда именно происходила Тайная вечеря Иешуа и его учеников. Лука 22 глава, с 7 по 20 стих. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. Видите, как написано? День опресноков, в который надо было заколоть пасхального агнца. В общем-то, понятно написано, да? Какой это день? 14 Нисана. Пасхального агнца надо заколоть ведь 14 Нисана. Правильно? Ну вот у Луки-то это написано, просто увидеть надо, да? И послал Иешуа Петра и Иоанна, сказал: пойдите, приготовьте нам есть Пасху. То есть уже здесь есть ответ, что это было 14 Нисана в начале дня. То есть когда он только начался. Потому что потом ночь молитва в Гефсиманском саду, потом его арест, и Анна, Каяфа, Пилат, и в 12 часов дня уже распятие. Они же сказали ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Песах с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Песах. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Знаете, есть некоторые комментаторы пишут, что типа того, что вот эта вечеря у Иешуа с учениками, это не было празднование Пасхи, а это было как бы праздничный ужин по связи с окончанием учебного года, да? Но я вижу, явно вижу, что они собирались целенаправленно для того, чтобы есть Песах. И когда настал час, он возлег с 12 и 12 апостолов с ним и сказал им: очень желал я есть с вами сей Песах прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Но об этих чашах мы поговорим завтра, и пасхальный седер тоже. Другими словами, тайная вечеря или последний седер Песах Иешуа и его учеников проходил в день приготовления пасхального агнца, именно в начале 14-го Нисана, то есть вечером после захода солнца по окончанию 13-го Нисана. Знаете, почему это так важно? Вроде бы элементарные вещи, вроде бы ничего такого, ну, сверхоткровения, и я вам не рассказываю, да? Но столько много фальсификаций по этому поводу в сегодняшних христианских учениях. Хотя бы взять эту историю с Кукличем, да, когда он тут пытался доказывать мне, что если Иешуа воскрес в воскресенье, то надо отсчитать 3 дня и 3 ночи, поскольку он в чреве кита, пророчество его, что он в чреве кита был 3 дня и 3 ночи, то значит пасхальный седер у них проходил в среду. И вот эти вот все аргументации, вплоть до того, что воскресенье, среда, никакой конкретной привязки к уставу праздника Песах, да, ну, это беспочвенно, да, нет оснований в таких размышлениях. И я понимаю, что вы много в этом не вникали, и слава Богу. Я как начал вникать, он, Дзинтерс, наверное, вникал, знает, сколько там всяких, ну, заморачивающих голову идей. Но вот сейчас я вам просто на пальцах показал, что тайная вечеря Иешуа с учениками проходила в начале 14-го Нисана. И то была пятница. Вот это длинная пятница юбилейного года, когда после 14-го Нисана наступает шаббат 15-го Нисана. 15-го Нисана – великая суббота, потому что первый день праздника опресноков, священное собрание, никакой работы не делайте, это уже как шаббат, да? И еще попало на шаббат. Понимаете? И это 15-го Нисана. Ну вот, пока до этого места все понятно вам, да? Идем дальше. Первый сноп. Учитывая такое совпадение, в кавычках, устава праздника Песах с последними днями служения Иешуа Машеха на земле в его первый приход, было бы удивительным, если бы в уставе праздника Песах ничего не было сказано о его воскресении. Правда? В уставе праздника Песах действительно сказано и о его воскресении, и даже о том, что это случится именно в следующий день после шаббата. Можете представить? В книге Левит, в главе об уставах праздников Господних, написано, Левит 23:9-16, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Вы знаете, с этим снопом какая напряженка? 15-е Нисана – священный день. Никакой работы не работаете. Поэтому, когда кончалось 15-е Нисана, в Израиле уже вся рожка лосится. Каждый еврей шел на свое поле ночью и жал этот первый сноп. И на рассвете с этим снопом приходил к священнику, чтобы тот вознес его на рассвете, как потрясание, в благоволение. Читаем. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 эфы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Я хочу показать вам, что 14 Нисана, 15 Нисана, 14 Нисана Агнец закала вечером, 15 Нисана, первый день опресноков, священное собрание, 16 Нисана вознесение первого снопа, и с 16-го Нисана начинается отчет 50 дней до праздника Шавуот. То есть все эти праздники, они жестко связаны во временном цикле. Понимаете? Почему это важно знать? Потому что некоторые комментаторы, глядя на то, как написано в Торе, мы сейчас об этом будем читать, вот именно вот эта формула, что приносить надо вот этот первый сноп в первый день после шаббата, в первый день недели после шаббата, да, даже некоторые мудрецы, тут я пишу об этом, в Израиле спорят и говорят, что первый день опресноков должен начинаться независимо от календаря священных писаний, вернее, день вознесения первого снопа, независимо от того, на какой день выпадает первый день опресноков, должен всегда приноситься в воскресенье. То есть в первый день после шаббата, потому что так в Торе написано. Но если послушать этого, ну, такого комментария, то получается, что наступление праздника Шавуот будет плавать, ну, в, как бы в интервале целую неделю, плюс или минус, то есть никак не попадет на 50-й день после праздника пресноков. Но по сути это как бы определенный конкретный отрезок, он не плавающий. 14-й день Песаха, 15-й день опресноков и на 50-й день праздник Шавуот – это жесткая конструкция, да? Тут деваться некуда. Ну, читаю. Другими словами, согласно уставу праздника Песах, на другой день праздника нужно вознести перед Господом первый сноп жатвы, чтобы вам приобрести благоволение. Смотрите, цель принесения первого снопа. Чтобы нам приобрести благоволение. Благоволение в чем? Знаете, у меня сразу Левит, 1 глава, 4 стих написано: когда принесете жертву всесожжения, обретете благоволение во очищение грехов. Значит, чтобы нам приобрести благоволение. В данном случае речь идет о празднике опресноков, который празднуется 7 дней, где первый день 15-го Нисана и седьмой день 21-го Нисана, священное собрание, никакой работы не работайте. И в таком случае слова «на другой день праздника» означают, что сноп потрясания нужно вознести перед Господом 16-го Нисана. 16-го Нисана, день, в который нужно принести первый сноп Господу, является началом отсчета дней Омера, то есть вот этих 49 дней, по окончанию которых наступает праздник Шавуот, день Пятидесятницы. Отсюда видно, что весь цикл весенних праздников Господних, начиная от праздника Песах и заканчивая праздником Шавуот, неразрывно связаны со счетом Омера и являются последовательной цепью событий от исхода из Египта до встречи со Всевышним, как во времена исхода Израиля из Египта до встречи с Богом у горы Синай, так и во времена служения Иешуа Машиаха, дня его распятия и до излияния Духа на праздник Шавуот в Иерусалиме. И во всем этом фиксированном временном отрезке началом отсчета является второй день праздника, то есть 16-го Нисана, день Вознесения первого снопа. На кого же указывает этот праздник Вознесения первого снопа? Вот несколько мест Писания, косвенно указывающих на то, что первый сноп – это и есть воскресший Иешуа Машиах, как первенец из мертвых. Колоссянам 1:18 написано: «Он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». 1 Коринфянам 15:20 написано: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». 1 Коринфянам 15:23: «Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христову в пришествие Его». Откровение 1:5: «От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Итак, если праздник Вознесения первого снопа указывает на воскресение Иешуа, то в таком случае можно сказать, что согласно уставу праздника Песах, Иешуа Машиах должен был воскреснуть 16-го Нисана. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Вы как бы успеваете за мыслью, да? То есть, до этого момента мы уяснили, что Иешуа был распят 14-го Нисана, что Тайная Вечеря была тоже 14-го Нисана в начале. Также мы увидели, что 15-го Нисана, ну, сейчас мы еще об этом поговорим, это был Шаббат, и это был первый день праздника опресноков. В уставе есть еще такой праздник, праздник Вознесения первого снопа, в уставе праздника Песах. И мы сейчас пытаемся выяснить, действительно ли это указывает на воскресение Иешуа. Да? То есть мы сейчас увидим, какого Нисана воскрес Иешуа. Да? И если мы увидим, что он 16-го Нисана воскрес, то тогда понятно, что первенец из мертвых и первый сноп, который возносится, это суть одно, да? Значит, читаем. Итак, если праздник Вознесения первого снопа указывает на воскресение Иешуа, то в таком случае можно сказать, что согласно уставу праздника Песах, Иешуа Машиах должен был воскреснуть 16-го Нисана. Давайте проверим, так ли это на самом деле. До этого момента мы уже удостоверились из Писания Нового Завета, что Иешуа был распят 14-го Нисана, это была пятница. Лука 23 глава, 54-56 стих. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Итак, после распятия Иешуа в пятницу 14-го Нисана, наступила суббота 15-го Нисана. Женщины, которые следовали за Иешуа, посмотрели, как полагалось тело Иешуа в гроб, как был привален огромный камень ко входу, возвратились домой, приготовили благовония для погребения Иешуа и в субботу остались в покое по заповеди. Другими словами, 15 Нисана, в субботу, в год распятия Иешуа, женщины оставались в покое по заповеди, и речь идет о заповеди Шаббат и еще о заповеди первого дня праздника опресноков. С заходом солнца в субботу 15 Нисана начался новый день, это 16 Нисана, первый день недели после Шаббата. И вот что написано об этом дне. Лука 24 глава 1-7 стих. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу и вместе с ними некоторые другие. Первый день недели, о каком дне речь идет? По-нашенскому или по-ихнему, по римскому календарю это воскресенье. Да? А по-нашему это первый день недели. А по-ихнему первый день недели это понедельник, тяжелый день, да? А по-нашему это уже второй день недели. Я помню, мама моей супруги ко мне с вопросом обратилась. А где написано, что воскресенье это первый день недели? Вот покажи мне, где написано, что воскресенье первый день недели. Понимаете, вот человеку с этим мирским мышлением даже трудно как бы в мозгах вместить, что оказывается первый день недели не понедельник, а первый день недели воскресенье, потому что суббота это седьмой день недели. Даже к этому надо как бы адаптировать свое мышление. Так, где мы остановились? В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иешуа. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. Итак, мы видим, что Иешуа воскрес 16-го Нисана на рассвете, именно в то время, когда, согласно уставу празднования праздника Песах, нужно вознести первый сноп Господу. Левит 23, 10, 11. «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение». На другой день праздника вознесет его священник. В уставе праздника Песах есть еще одна очень удивительная деталь, указывающая на то, когда именно произойдет воскресение Иешуа. Ранее мы уже говорили о том, что 15 Нисана, первый день праздника опресноков, не всегда попадает на Шаббат. А отсюда следует, что и 16 Нисана не каждый год будет первым днем недели после Шаббата. Понимаете, да? Так вот, удивительным является то, что в Торе, в тексте оригинала на иврите, о дне вознесения первого снопа, Левит 23.11, дословно сказано «мимахорот га-шаббат», что в буквальном переводе значит как «на завтра после субботы», в синодальном переводе «на другой день праздника». Хотя, как мы уже говорили, 16 Нисана не всегда выпадает на первый день недели. Можно было бы подумать, что счет дней Омера нужно начинать с первого дня недели после Шаббата, который выпадает на любой из семи дней праздника опресноков, независимо от того, на какой день недели выпадает первый день праздника опресноков. Но тогда сдвигается наступление дня празднования праздника Шавуот, А этого не должно быть, потому что праздник Шавуот жестко по времени связан с исходом из Египта и наступает на 50-й день после первого дня праздника опресноков. Интересно, что расхождение в понимании этих слов «мимо хорот ха-шаббат» стало предметом принципиального спора и привело к глубокому конфликту между мудрецами Торы и саддукеями. Это об этом написано в Торе Санчина в комментариях. Если сегодня эта статья дойдет до мудрецов Торы, то, возможно, они будут рады узнать, что слова «мимо хорот ха-шаббат» в стихе о вознесении первого снопа точно указывают на то, что истинный Мессия Израиля воскреснет именно в первый день недели, и это будет 16-е Ниссана. Понимаете, да? То есть в Торе точно сказано, что Иешуа воскреснет не просто 16-го Ниссана, который попадет на любой день недели, а воскреснет именно в такое 16-е Ниссана, когда оно будет идти сразу после Шаббата и попадет на первый день недели. Вы представляете, какая информация досконально точная? Вот я когда читаю это, я думаю, Господи, если в этих днях ты настолько пунктуален, то остались еще три праздника осенних. Это говорит о том, что нам надо очень четко разобраться в тех деталях, чтобы не быть застанным врасплох. Вы понимаете? Это уже мы разбираем праздники, которые исполнились, а есть же еще три праздника, которые еще исполнятся. И там будет четко все идти так же, потому что вот у нас свидетельство есть, что здесь было все очень четко. Итак, мы видим, что Иешуа а-Машиах действительно в точности идет по Писаниям, как написано о нем. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. В какой день воскрес? Вы слышите? Много раз в Новом Завете написано «в третий день». В третий день, да? И уже вот это «в третий день», оно как бы противоречит тому, что говорит Иешуа: «три дня и три ночи буду в сердце земли». Понимаете? Вы чувствуете уже? Я уже не говорю о третьей ночи. Уже само «в третий день» говорит, что не три дня и потом воскресну, да, а в третий. Ну так, вот мы дошли до 4 главы «Тайна третьей ночи». На сладкое. Итак, мы в деталях разобрали устав праздника Песах и удостоверились, что все детали этого устава, касающиеся смерти и воскресения Иешуа, исполнились в точности. И даже то, что он воскрес в третий день по Писанию, это день 16-го Ниссана, праздник вознесения первого снопа. Единственный вопрос, который еще нуждается в разъяснении, так это вопрос третьей ночи. Матвея 22:39-40 написано: «Но он сказал им ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Матвея 22 глава 39-40 стих. Многие теологи ломали голову над тем, как объяснить противоречивое пророчество воскресения Иешуа на третий день и о том, что Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Матвея 16:21 написано: «С того времени Иешуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Матвея 20 глава 19 стих: «И предадут его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет». Если Иешуа был распят 14-го Ниссана, а воскрес 16-го Ниссана утром, то, как ни считай, в этом отрезке времени есть только две ночи. Это ночь 15-го Ниссана, которая начинается по окончании 14-го Ниссана, и еще ночь 16-го Ниссана. Всего две ночи. Понимаете? И также, если считать количество полных дней со дня распятия Иешуа до его воскресения, то и здесь нельзя сказать, что он был три дня полных в сердце земли. С полудня 14-го Ниссана до вечера это полдня. Далее к этому нужно прибавить полный день 15-го Ниссана. Здесь опечатка, да, 15-го Ниссана. Получается полтора дня, и на рассвете 16-го Ниссана он уже воскрес. Исправьте себе там, прибавить полный день 15-го Ниссана. А на рассвете 16-го Ниссана он уже воскрес. В итоге, если сложить количество полных дней, то с натяжкой можно набрать 2 полных дня. Но речь-то идет о 3. Понимаете, да? Неужели пророчество Иешуа о том, что он прибыл в сердце земли 3 дня и 3 ночи, не исполнилось? На самом же деле и это пророчество исполнилось. И прежде чем я объясню, каким именно образом исполнилось это пророчество, приведу несколько вводных объяснений. Как мы уже говорили выше, согласно календаря священных писаний, сутки начинаются с ночи, которая состоит из 4 страж по 3 часа каждая. Через 12 часов ночь заканчивается и начинается день, который также состоит из 4 страж продолжительностью по 3 часа каждая и всего 12 часов. При этом продолжительность 1 часа зависит от времени года. К примеру, в зимнее время, когда день становится короче, а продолжительность ночи увеличивается. Согласно календарю священных писаний, ночь и день все так же содержат по 4 стражи, продолжительность каждой из которых все те же 3 часа. Вы чувствуете, в чем парадокс? Ну, ночь зимой длиннее, да? И вот эта ночь все так же состоит из 12 часов, и в этих 12 часах 4 стражи по 3 часа. И в этих же сутках день, который короче, он все равно состоит из 12 часов, и в каждом, и в этих 12 часах 4 стражи по 3 часа. Как это возможно? Другими словами, в зависимости от сезона, продолжительность 1 часа дневных и ночных страж меняется по причине сжатия временного отрезка или его расширения. Но количество часов остается неизменным, и это не нововведение, так было всегда в Израиле. Есть еще другие случаи в Писании, свидетельствующие о сжатии и расширении времени. Понимаете смысл, да? То есть вот у нас как бы стандартно, мы знаем, час 60 минут, да? Но Бог может растянуть это время, да? Как бы замедлилось, да? И будут все те же 60 минут, но если это сравнить с нашим обычным временем, то он будет гораздо длиннее, да? И может сжать. Потому что Бог, он может со временем все, что хочешь делать. Вот тут есть примеры дальше. Вот Исаия 38:7-8. И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Солнце, когда возвращается, что происходит с днем? Удлиняется день. Иисус Навин, 10 глава, 12-13. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аялонской». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ встил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Премудрость Сираха в 46 главе, 1-5 стих, об этом написано. «Силен был в бранях Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчествах. Соответственно, имени своему он был велик в спасении избранных Божьих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Как он прославился, когда поднял руки свои и простер меч на города». Кто прежде него так стоял? Ибо он вел брани Господней. Не его ли рукою остановлено было солнце, и один день был как бы 2? Видите, как написано? Говоря же о тайне третьей ночи, в Писаниях есть конкретное пророчество об этом. Амос, 8 глава, 9 стих. «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Видите, речь идет о закате солнца в полдень. Теперь, учитывая все эти предварительные разъяснения, давайте посмотрим, что же произошло сразу после распятия Иешуа. Лука, 23 глава, 44-46 стих, читаем. «Было же около 6 часа дня, то есть 12 часов, да, по-нашему, полдень, и сделалась тьма по всей земле до часа 9, то есть по-нашему это до 15:00, да? «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки твои предаю дух мой“, и сие сказав, испустил дух». Другими словами, тьма, наступившая с 6 часа до 9, а всего в дне 12 часов, ровно пополам разделила вторую половину дня. 3 часа ночь и 3 часа еще день. Что по сути является еще одними добавленными сутками, в которых продолжительность ночи, в которой 12 часов, была сжата до такого уровня, что эти 12 часов вместились в 3 часа обычного времени. То же самое и с оставшимися 3 часами дня, с 9 часов дня, когда тьма закончилась, и до 12 часов дня, когда закончился день и началось уже 15 Нисана. Итак, Бог сотворил еще одно чудо, и оно называется знамением Ионы Пророка. В отрезке времени от 14 Нисана до 16 Нисана Бог добавил еще один день и одну ночь, чтобы исполнилось всякое слово Бога. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Другими словами, тайна третьей ночи открывается через иудейское восприятие времени, полностью основанное на Божьем отсчете времени. Ну и, конечно же, чудо, сотворенное Богом, во свидетельство того, что Иешуа есть истинный Мессия Израиля, и другого не будет. Евреям, 1 глава, с 1 по 4. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. Да поможет всем нам Бог Авраама, Исаака и Якова прийти в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Машеха, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Молюсь в имени Иешуа Мессии. Амен. И вот у вас в руках таблица праздника Песах, того юбилейного года, в который Иешуа Мессия был распят и воскрес. И, значит, смотрите сверху сразу вот эти черные квадратики, которые заштрихованы. Чуть ниже вы видите разбивку 13 Нисана, 14 Нисана, 15 Нисана, 16 Нисана. Значит, вот это черное заштриховано, это ночь. То белое, что не заштриховано, это день. Опять ночь, день, ночь, день. Чуть ниже вот эти цифры, которые указывают 3, 6, 9, 12, да? 3, 6, 9, 12. Это время исчисления дня и ночи по библейскому календарю. А чуть ниже современные сутки. Вы видите, когда 6 часов ночи, у нас это 0 часов, да? Ну, в смысле, по современному времени. Видите? И вот здесь как бы все это уложено и сделано для того, чтобы вам легче было как бы вновь себя воспринять всю эту хронологию событий, произошедших во время праздника Песах, в то время, когда Иешуа был нашим пасхальным агнцем. Да. Я думаю, что вы во всем разобрались, и теперь Нет. вас никто не смутит никакими ветрами учений, потому что в основании вашего учения лежит Тора. Лежит устав праздника Песах, который Бог дал своему народу. Да благословит вас Всевышний еще большим познанием Его. Аминь.